правлений консулов Публия Сервилия Ватия Изаврийского и Апия Клавдия Пульхра Рим с самого восхода солнца кишел народом со всех концов города, направлявшимся к большому цирку. Из узких извилистых переулков, плебейских кварталов, Эсквилина и Суббуры толпами валили люди всякого сословия и рассыпались по главным улицам – Таберноле, Фигули и другим, которые вели к цирку. Горожане – ремесленники, неимущие, вольноотпущенники, престарелые, покрытые рубцами гладиаторы, бледные, изувеченные ветераны победоносных легионов, покорители Азии, Африки и Кимров, женщины из простонародья, фигляры, комедианты, плясуны и целые стайки скачущих детей. Все они стекались к цирку бесконечным потоком. На всех лицах было написано «беззаботное веселье». У всех глаза блестели ожиданием и любопытством, показывавшими, что толпа собирается на какое-то интересное даровое зрелище. Этот бесконечный поток людей наполнял улицы великого города таким шумным ропотом и жужжанием, какого не произвели бы тысячи пчелиных раев. Веселость, написанную на лицах квиритов, не омрачал даже меланхолический вид неба, сулившего скорее дождливый, чем солнечный день. С окрестных холмов дул свежий утренний ветерок. Многие из горожан кутались в плащи с капюшонами. Иные были с покрытой головой, в шляпах или войлочных шапках, и все, видимо, надели свое лучшее платье. Цирк, построенный Тарквинием-старшим после покорения Апиолы в 138 году Римской эры и значительно расширенный и украшенный Тарквинием Гордым, стал называться Большим с 533 года, после того, как цензор Фламиний соорудил другой цирк, названный его именем. В то время как начинается наш рассказ, большой цирк, расположенный в Мурцийской долине между Авентинским и Палатинским холмами, еще не был таким обширным и роскошным, каким он сделался при Юлии Цезарь и Октавии Августе, но уже и в ту пору это было грандиозное здание внушительных размеров. Цирк имел 2180 римских футов длины, 998 ширины и мог вмещать более 120 тысяч зрителей. Западная сторона цирка, имевшего скорее овальную, чем круглую форму, представляла прямую линию, а восточная замыкалась полукругом. На прямой линии высился оппидум, здание из 30 арок, посреди которого находился один из двух главных входов цирка, называвшихся парадными воротами, так как в них входили на арену перед началом игрищ процессии с изображениями богов. Под остальными арками находились карцеры, помещение для колесниц и лошадей, когда арена служила ристалищем и для гладиаторов, и для диких зверей, когда предстояли смертоносные бои, самые заманчивые зрелища для римского народа. С одной стороны парадных ворот были расположены амфитеатром места для зрителей, пересекаемые лестницами, которые спускались с наружной стороны ко входам в цирк. Ступени амфитеатра завершались портиком под арками с местами для женщин. Против парадных ворот находились триумфальные ворота, служившие для победителей, а поблизости парадных ворот отворялась погребальная дверь, через которую вытаскивали с арены с помощью длинных крючев окровавленные и обезображенные тела мертвых или умирающих гладиаторов. Над арками на платформе были устроены места для консулов, судей, сенаторов и весталок. Посреди арены между двумя главными воротами тянулась низкая стена, определявшая протяжение ристалища. На обоих концах ее стояли группы небольших колонн, а на самой середине стены высился обелиск солнца, окруженный колоннами и статуями. Места для зрителей были защищены изнутри высоким парапетом, опоясанным каналом с водой и железной решеткой. Из предосторожности против нападения разъяренных зверей, свирепствовавших на арене. В этом огромном сооружении, достойном народа, победоносные орлы которого уже облетели весь мир, весь день толпился народ, и не одни плебеи, а также воины, патриции, матроны, словом, все, кто искал интересных и приятных развлечений. Что же предстояло в описываемый нами день? На какое зрелище сбегались эти толпы народа? Луций Корнелий Сулла Счастливый, властитель Италии и гроза Рима, желая, должно быть, отвлечься от мучившей его уже 2 года неизлечимой болезни, велел объявить за несколько недель перед тем, что римскому народу будут даваться 3 дня кряду пиры и увеселительные зрелища. Уже накануне вся римская чернь угощалась на Марсовом поле и на набережной Тибра за столами, накрытыми для нее по повелению свирепого диктатора. Толпа шумно пировала до поздней ночи, и пир перешел под конец в самую разнузданную оргию. Народ был обязан этим пиром желанию страшного врага Кая Мария блеснуть более чем царской щедростью. В триклине, импровизированном под открытым небом для угощения квиритов, текли в изобилии самые дорогие вина и щедро раздавались кушанья. О безумной расточительности Суллы можно судить уже потому, что в продолжении этих празднеств, дававшиеся в честь Геркулеса, которому диктатор принес в жертву в эти дни 10-ю часть своего состояния, большое количество съестных припасов бросалось в реку и разливалось вино, более 40 лет хранившееся в погребах. Таким способом диктатор дарил римскому народу левой рукой то, что награбило у него хищное правое. И квириты принимали от него эти пиры и увеселения лишь по наружности с довольным видом. Хотя весь римский народ питал глубокую, неискоренимую ненависть к Луцию Корнелию Сулле. Было уже около полудня. Солнце, сначала выглядывавшее из-за туч, постепенно засияло ярко и облило своими лучами вершины холмов, храмы и дворцы патрициев, сверкавшие белоснежным мрамором. Народ, согретый живительными лучами, рассыпался по ступеням цирка. 100 с лишним тысяч зрителей расселись по этим ступеням, чтобы полюбоваться самым любимым зрелищем римского народа — кровопролитной борьбой гладиаторов и диких зверей. Среди этой 100-тысячной толпы выделялись на лучших местах живописные группы матрон, патрициев, всадников, сборщиков податей, менял и богатых иностранцев, съехавшихся в вечный город изо всех частей Италии и всего мира. Трудно себе вообразить величие и пестроту панорамы, какую представлял в такие минуты большой цирк, пестреющие всеми красками туники, тоги, пеплумы, столы, волнующиеся головы, машущие руки, несмолкаемый рокот 100-тысячной толпы, похожий на гул и клокотание вулкана. Многие вынимали принесенную с собой провизию и с аппетитом ели холодное мясо, ветчину, любимую кровяную колбасу или хлеб с медом, перекидываясь остротами, не всегда пристойными шутками и поддерживая в себе веселость частыми возлияниями. На некоторых пунктах продавались дешевые лакомства, пряники, жареный горох –